Радио России Поморье.
В Архангельске 7 часов 10 минут. Сегодня понедельник, 30 января. Предлагаем вашему вниманию информационно-музыкальную программу. Бодрости духа и отличного настроения в начале очередной рабочей недели вам желают звукорежиссер Евгений Аристов и ведущий Алексей Серов. Доброе утро!
Радио России Поморье. Погода.
В студии Дарья Беденко. Здравствуйте. Сегодня по области местами пройдет снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и южный умеренный, днем в северных районах до сильного. Температура воздуха 0-5 градусов. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй благоприятный.
Вести Поморье.
Ход подготовки Архангельска к проведению Международного арктического форума «Арктика. Территория диалога» стал основной темой традиционного совещания губернатора Игоря Орлова с руководством областного центра. Внимание, уделяемое вопросам подготовки форума, не случайно. Как подчеркнул глава региона, Архангельску предстоит стать местом, где формируется арктическая политика России. Вопросы проведения форума определяют жизнь города на 15-20 лет вперед, подчеркнул Игорь Орлов. По сути, речь идет об инвестициях в развитие Архангельска, формирование среды обитания. Глава Архангельска Игорь Годиш заверил, что городские власти активно включились в процесс подготовки форума. Уже сформирован план мероприятий по благоустройству территории, решается ряд организационных вопросов. Напомню, что в рамках международного форума «Арктика. Территория диалога», который пройдет в Архангельске с 29 по 31 марта, состоятся два пленарных заседания и 9 тематических секций. Основная тема форума – «Человек в Арктике». Она включает целый ряд аспектов, в том числе сохранение здоровья северян, формирование комфортной среды, создание кадрового резерва для освоения высоких широт. Подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 60-летию космодрома Плесецк и города Мирный, на встрече с губернатором Игорем Орловым обсудили начальник космической гавани генерал-майор Николай Нестичук и глава Мирного Юрий Сергеев. Игорь Орлов напомнил, что в этом году все торжественные мероприятия в городах и районах Поморья будут проходить под эгидой 80-летия Архангельской области. Глава региона предложил начальнику космодрома рассмотреть возможность посвятить юбилею Архангельской области один из спусков ракеты в 2017 году. Говорили и о проблемах подготовки и реализации федеральной целевой программы развития космодромов на 2016-2025 годы, направленные на модернизацию городской инфраструктуры и повышение качества жизни военнослужащих космодрома. Муниципалитет уже передал пакет документов с перечнем мероприятий в федеральный центр. Среди них завершение проектов, реализуемых в рамках аналогичной программы предыдущего периода, устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов и перевод на природный газ 50 жилых домов, а также новые мероприятия, связанные с развитием здравоохранения, строительством образовательных учреждений и реконструкцией городских дорог Мирного. И еще одна информация из космического города нашей области Мирного. Там подвели итоги традиционного конкурса на звание «Офицер года». В юбилейной 15-й церемонии награждения победителей принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Именные часы губернатора Архангельской области Игорь Орлов вручил полковнику Николаю Башляеву. Ценным подарком главы региона были отмечены полковники Михаил Степыко и Алексей Ерышев, а также подполковник Юрий Кузьменко. В Год экологии нашего внимания требуют природные объекты, парки, скверы, берега озер и рек, места массового отдыха. В селе Конецгорье Виноградовского района учащиеся основной школы обратили внимание на мыл озера, рассказывает наш корреспондент Владислав Захаров. Запись по телефону.
Озеро, о котором идет речь, находится неподалеку от села и славится своей очень мягкой и, по-видимому, щелочной водой. По словам местных жителей, стирать белье в такой воде можно вообще без мыла. Потому, наверное, и прозвали озеро Мылозеро, хотя на географических картах оно значится как Мулозеро. Пробудить в подростках более глубокий интерес к озеру решили учитель географии Елена Владимировна Туфанова и сельский библиотекарь Антонина Григорьевна Ракитина. Вместе с ребятами они уже в зимнее время провели экскурсию к берегам водоема и взяли для исследования в школьной лаборатории образцы озерной воды. А еще организовали встречу с одним из старожилов Конецгорья, Михаилом Павловичем Сазоновым. Он интересно рассказал об озере своего детства, на котором случалось часами проводил свободное время со своими школьными друзьями. Мулозеро издревле было местом отдыха для конецгорцев разных поколений. Но раньше жители бережнее относились к окружающей природе, были осторожнее в обращении с огнем в лесу. В будущем старшеклассники еще не раз побывают на берегах лесного озера и поближе познакомятся с его растительным и животным миром. Будет от походов на Мулозеро и практическая польза – уборка бытового мусора и наведение порядка на его берегах.
В средних профессиональных образовательных учреждениях Поморья сотрудники областного центра поддержки молодой семьи проводят тренинговый цикл «Моя будущая семья». Занятия дают подросткам важные психологические знания и навыки в области межличностных отношений и в области семейной жизни. В настоящее время тренинг проводится в Архангельском музыкальном колледже. В группах занимаются девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Мы преследуем цель развить у учащихся способности к самоанализу, осознать образ будущего избранника, расширить у них представление в отношении семьи и брака, сформировать правильное представление о нравственных ценностях, рассказала психолог центра Татьяна Пилипенко. У центра большой опыт в проведении подобных тренингов, которые получают положительные отклики от самих ребят и от сотрудников образовательных заведений. «Порт Надежды» – фотовыставка с таким названием открылась в Северном морском музее. Автор снимков – молодой фотограф Александр Кокорин. С 2015 года он снимает суда Северного морского пароходства. В экспозиции представлено около 20 фотографий. О выставке рассказывает научный сотрудник Северного морского музея Иван Катышев.
Приятно открывать новые имена и тематика подходящая, где, как не в Северном морском музее, сделать первую персональную фотовыставку. Действительно, мы ознакомились с фотографиями. Выбрать было сложно, потому что фотографий много, фотографии хорошего качества. И когда уже начали обрабатывать эти фотографии, делать концепцию выставки, то заметили, что их все больше и больше в интернете. То есть, если вы захотите отследить какой-то из этих буксиров или сухогрузов, или танкеров в интернете, найти его место, то есть достаточно высокая доля вероятности, что на подписи будет именно фотография Александра. Мы снабдили выставку QR-кодами, каждую фотографию. Если у вас есть смартфон с выходом в интернет, вы можете отсканировать этот код. Он даст ссылку на сайт Fleet Photos с более подробной информацией, другими дополнительными фотографиями.
Первое судно, которое запечатлел молодой фотограф, Ярославец «Кавказ». На нем работал отец Александра. С появлением нового фотоаппарата он стал снимать и другие суда. Так появилась коллекция для выставки, говорит автор фотографии Александр Кокорин.
Все началось с покупки нового фотоаппарата. Хотелось его протестировать. Тут очень хорошее увеличение. Потом, когда я понял, что фотография еще получается отличного качества, меня затянуло, так как я вообще люблю технику. Вот так вот и пошло с этого момента. А самый первый корабль — это был «Кавказ», вот как раз вот, на котором папа работал. Ну, тогда я еще так сильно этим не увлекался. И вижу, что они начинают двигаться. И вот, так как мне хочется очень этот кадр поймать, да, я могу просто поехать в салон, выйти на переправу и ждать его там. Ну, сегодня ждал полчаса, и так и не дождался, как он застрял. Корабли, он, во-первых, движется, его же не посадишь, не заставишь стоять. Порой у меня доходит до 20 снимков одного корабля, из которого потом выбираю.
Выставка временно будет базироваться в Северном морском музее. Она расположена в холле учреждения. Сотрудники Архангельского краеведческого музея съездили в фонд хранения, который находится в доме по улице Выборного. Там хранятся экспонаты из древесины. В этом году условия хранения деревянных ценностей улучшатся. В фонде запланирован обширный ремонт. Про интересные экспонаты рассказывает хранитель фонда Инга Мельцева.
Интересного очень много. Изделия соловецких монахов. Вот целый комплект. Перечница, солонка, подсвечник. Они все вот явно такие северные, с чаечками. Очень большая коллекция прялок. Частично она вот представлена. Мы сейчас ее перевозим, освобождаем помещение, чтобы там ремонт сделать в гостиные дворы. То есть их тоже где-то в районе 400 штук, наверное. Очень интересные тоже подборки, коллекции. Какие-то хулиганства мастеров. То есть какой-то стиль общепринятый, да, и человек там повторяет какие-то вот мотивы там, которые присущи местности, передаются от мастера там к его ученикам и все. Но есть такая тенденция у некоторых. Вот есть люди, которые стараются отойти от традиций. И они вводят какие-то свои элементы, такие немножко хулиганские. Просто удивительные картинки, которые там... Мы, например, нашли на одной прялке изображение Пушкина, такое стилизованное, с бакенбардами в цилиндре. Около него там дуб с котом, еще что-то. То есть он вообще как бы на мизенской прялке. Не может быть Пушкин с дубом и котом. Но, тем не менее, он там есть. И вот такие моменты очень интересны. Мне кажется, что это вот то, что, наверное, нигде не повторится.
С выпуском новостей вас познакомила Дарья Беденко.
Вы слушаете информационно-музыкальную программу. В студии Алексей Серов. Сегодня мы вспомним о наших земляках-северянах, оставивших след в недавней истории области. И начнем с человека, о котором сказано и написано много противоречивого. Сегодня исполняется 65 лет со дня рождения одного из бывших руководителей области, губернатора Анатолия Ефремова.
Сегодня
7 лет.
Дата. Нынче
этот день.
Этот день, 30 января, навсегда остался в памяти почетного гражданина Архангельска, доктора педагогических наук, профессора САФУ, заслуженного работника Высшей школы России, вице-президента Ломоносовского фонда Татьяны Буториной. Ровно 20 лет назад, 30 января 1997 года, она узнала о том, что ей присвоена высокая награда. И вот как это произошло.
Я пришла тогда на работу, была проректором АГТУ, раздается звонок у меня в кабинете, беру трубку. «Вас беспокоит из приемной губернатора», — говорит мне девушка. Я говорю: «Слушаю вас. С вами будет говорить Анатолий Антонович». И он берет трубку и говорит: «Привет, Татьяна». Я смеюсь и говорю: «Здравствуйте, Анатолий Антонович». Он говорит: «Ну что, поздравляю, вот в мой день рождения тебя наградили орденом дружбы». Так что вот и я, говорит, причастен к этому ордену. И вот это так у меня в памяти и осталось. Его голос такой шутливый, энергичный. И вот как-то тепло даже на сердце становится, когда вспоминаю вот эти факты из моей биографии.
На стене рабочего кабинета Татьяны Буториной висят три портрета. Виктор Михайлович Третьяков, Олег Михайлович Соколов и Анатолий Антонович Ефремов. Это не случайное совпадение.
Я не являюсь и не являлась официально членом команды Анатолия Антоновича, но тем не менее он меня считал своим человеком, доверял многие вещи, и поэтому я всегда трепетно к нему относилась. И не случайно вы правильно заметили, что в моем кабинете вот это три человека, они связаны, между прочим, с четвертым человеком, с Ломоносовым. И они многое сделали для того, чтобы традиции ломоносовские у нас в регионе возрождались, развивались, передавались из поколения в поколение, и в том числе Анатолий Антонович Ефремов. Много можно рассказывать, но я, например, если продолжать мысли Ломоносов и Анатолий Антонович, то могу сказать, когда Ломоносовский фонд начал развиваться и продвигал программу «Родина Ломоносова», то Анатолий Антонович возглавил попечительский совет этой программы. Даже выездное заседание правления Ломоносовского фонда однажды мы провели в селе Ломоносово и в Холмогорах. Надо было видеть, сколько он туда пригнал, иначе не скажешь, богатых людей, банкиров, строителей, геологов, представителей тех организаций, которые могли что-то сделать для развития села Ломоносово и Холмогор. В тот период стоял острый вопрос о пристройке к музею Михаила Васильевича Ломоносова. Среди приглашенных участников этого выездного заседания был генеральный директор археолог-добычи Баринов. Анатолий Антонович, выступая с трибуны, он прямо пальцем указывал на того или другого деятеля нашего и говорил: «Вот ты будешь отвечать за это». А Баринову прямо сказал: «Ваша организация будет отвечать за пристройку и за то, чтобы там появились специальные шкафы для хранения изделий из кости». Я очень благодарна Анатолию Антоновичу вот за такое его, может быть, авторитарное решение, но тем не менее дело-то сдвинулось с места, и появилась эта пристройка, и появились эти шкафы, закупленные археолог-добычей. И мы сделали специальную табличку в музее, что вот эта пристройка появилась благодаря археолог-добыче, генеральный директор Баринов. Если он говорил, то он делал. Вот он не любил никакой лишней болтовни. Помню, такой момент у нас с ним был в 2000 году. Второй раз пошел на выборы губернатора тогда. И немножко он проиграл несколько процентов другому кандидату. И западал в этом плане, меньше голосов дал за него Холмогорский район. Он мне звонит, Анатолий Антонович, и говорит: «Татьяна, у меня к тебе личная просьба». Я говорю: «Слушаю вас, Анатолий Антонович». Она говорит: «Вот я знаю, что тебе люди доверяют. В Холмогорах мне нужна твоя помощь, поддержка. Поговори с людьми там перед вторым этапом». Я ночь не спала перед тем, как ехать в Емец. Выстраивала по пунктам, о чем я буду говорить с людьми. Ведь аудитории разные, люди разные, с разным уровнем образования. И надо было, в общем-то, дойти до каждого и объяснить, почему все-таки на этом этапе нужно было выбрать Анатолия Антоновича. И в результате я этот день запомнила на всю жизнь. Меня провезли с выступлениями в 5 или 6 организациях Емецка. И последняя была встреча в леспромхозе. Вот мужиков привезли прямо в фуфайках с лесосеки. Они сидели усталые все. Но я, в общем-то, нашла к ним подход. И в конце встречи они даже заулыбались, засмеялись. В общем, Емецк проголосовал за Ефремова в результате. Поэтому мне показалось, что он как-то правильно оценивал людей, возможности людей. В этом был его талант руководителя. У него была особая харизма. Вот он заходил только в кабинет, на улице даже просто шел, и уже народ реагировал на него, и уже хотелось к нему подходить, хотелось с ним разговаривать, спорить, если уж на то пошло, если нет единства в каком-то вопросе. Но он прислушивался к людям. И еще он знал людей. На любом уровне он знал. Он знал лесников, он знал агропром, он знал науку нашу, наши институты тогда. И мне искренне жаль, что вот он так рано ушел. Но он сгорел на этой работе, он сгорел. Просто мы не думаем о том, что надо беречь вот таких людей, которые работают на благо региона. Им немного надо таким людям, как Анатолий Антонович, простая элементарная поддержка. И я думаю, что вот наши северяне, конечно, помнят его и будут помнить по его делам, за его конкретные дела.
Может быть, единственное, что вот в тот момент, в 2004 году уже команда его не поддержала.
Ну, я там не знаю этих деталей 2004 года, но, по крайней мере, мне было за него очень обидно. Ему надо было, конечно, идти в Государственную Думу, как ему предлагали, и он бы сохранился для области, для региона, и еще бы очень многое мог сделать именно вот в этом статусе депутата Государственной Думы. Но вот он не пошел по этому пути.
Сейчас, как вы думаете, наследие Ефремова, оно сохраняется, может быть, вот то, что было сделано тогда?
Ну, вот он бился за железную дорогу из Коми, Белкамур, и даже забивал серебряный костыль в начало строительства. И я думаю, что придет время, когда эта стройка будет жить, будет двигаться. Я очень на это надеюсь. Наши автомобильные дороги, это он начинал строительство автомобильных дорог регионального значения и федерального значения. И я думаю, что вот то, что удалось сделать с дорогами, такой прорыв в области, это в том числе и его заслуга. Если поднять все проекты, которыми он занимался, или алмазоносное месторождение, то же самое Ломоносовское месторождение. Он стоял у истоков освоения, разработки, подбора кадров для этого месторождения. Это ведь огромная работа нужна для того, чтобы запустить такой глобальный проект не только для нашей области, но и для России в целом он важен. Или вот за развитие международных контактов и связей. Ведь он начинал в тяжелую ельцинскую эпоху. Об этом сейчас люди забывают и не помнят уже многие, что это такое было. А ведь в те времена было очень сложно всем. В этот период и руководителям было нелегко. Они приняли на себя тоже огромнейший удар, который шел из Москвы и со стороны иностранных государств. Ведь наша Архангельская область всегда была на острие отношений со скандинавами, Германией, Англией, и Америкой в том числе. И везде вот он поддерживал все эти начинания. И все то, что работало на благо области, он очень ценил это.
Анатолий Ефремов окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта. После окончания вуза 9 лет его карьера была связана с комсомолом. Затем в течение 6 лет он возглавлял ведущее автотранспортное предприятие области. В начале 90-х вновь был призван в исполнительную власть. Главой администрации области стал в марте 1996 года и работал в этом качестве 8 лет. Это было очень непростое время. Все мы помним невыплаты пенсий и зарплат бюджетникам, перебои с газом и водой, прекращение работы ряда ведущих предприятий области. Но были начаты и новые проекты. В частности, программа газификации области. Развивалось сотрудничество в рамках Баренцево-Евроарктического региона. Архангельск был площадкой крупного отечественного кинофестиваля «Созвездие». Наверное, мы еще долго будем спорить о роли губернатора Ефремова в новейшей истории области. Возможно, если бы Анатолию Антоновичу было отпущено больше времени на земле, он бы смог проявить себя и в другом качестве. Но история, к сожалению, сослагательного наклонения не знает. В любом случае, это яркая, крупная, неординарная фигура, заставляющая нас и до сих пор размышлять, сопоставлять факты, думать о будущем.
Все лучшее приходит к нам нечаянно, а нами в гости не приглашено. И удержать его хотим отчаянно, Но этого, увы, нам не дано. Задержись, задержись навсегда, даже падающая звезда. Задержись навсегда, задержись, наша неповторимая жизнь. Как хочется любить и быть любимыми, надеяться на чудо вновь и вновь, и знать, что все плохое не задержится, навсегда удержится любовь. Задержись, задержись навсегда, даже падающая звезда. Задержись навсегда, задержись, наша неповторимая жизнь. Когда мы любим, нет на свете старости, жизнь без любовью, ты нас не обидь. И если даже счастье не достанется, то разве мало просто жизнь любить? Задержись, задержись навсегда, даже падающая звезда. Задержись, навсегда задержись, наша неповторимая жизнь. Задержись, задержись навсегда, даже падающая звезда. Задержись, навсегда задержись, наша неповторимая жизнь.
И еще одного заслуженного человека мы вспомним сегодня. 25 января, в Татьянин день, в Северном государственном медицинском университете состоялась презентация второго дополненного издания сборника статей «Дело ее жизни», посвященного памяти знаменитого в Архангельске кардиолога, доктора медицинских наук, профессора мединститута Татьяны Ивановой. Татьяна Николаевна – потомственный врач. Она окончила лечебный факультет и в течение 32 лет возглавляла кафедру факультетской терапии. Это имя и сегодня многие произносят с огромным уважением.
Имя, имя, которым можно гордиться. Имя собственное, собственное.
Первое издание книги увидело свет при жизни Татьяны Ивановой к ее 85-летию. Сборник насыщен множеством фотографий, целый ряд которых можно назвать уникальными. Эти фотографии были представлены на презентации с комментариями одного из авторов-составителей сборника, директора музейного комплекса Северного государственного медицинского университета Анны Андреевой.
К сожалению, не все фотографии вошли в книгу из того, что мы собрали от Татьяны Николаевны Ивановой. Нас, конечно, в первую очередь сначала интересовал институт, а потом вот нам так повезло, что нам родственники дали, когда мы занимались жизнедеятельностью Марии Владимировны Пикель и Татьяны Николаевны Ивановой, нам дали уникальные слайды начала 20 века, с которых получилось сделать фотографии. То, что касается института, это, конечно, также заслуга Татьяны Николаевны. Она сохранила фотолетопись своего курса, и они встречались до последнего года. Встреча выпускников Татьяны Николаевны последние уже 5 лет организовывала у себя дома. Это уникальный случай, когда состоялась встреча выпускников 65 лет спустя. 65 лет спустя, если учесть, что она закончила в 1949 году, встреча состоялась в 2014 году. когда наши уважаемые выпускницы вышли в скайп и связались еще с Израилем, с выпускницей Мина Винокур. На последней встрече было всего лишь 5 человек, но удивительный вот этот вот позитив и вот просмотр всех этих фотографий 44-49 год обучения в нашем Архангельском государственном медицинском институте, конечно, эти фотографии это уникальные, и выпускной альбом уникальный 49-го года. Татьяна Николаевна защищала диссертацию в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Об этом написано достаточно подробно у Сергея Павловича Глянцева. Татьяна Николаевна является продолжателем традиций научных школ Боткина, Яновского, Ланга. И вот эта история кардиохирургии наилучшим образом с дополнениями представлена в первой статье в этой книге автор Сергей Павлович Глянцев, который трудится как раз в данном НИИ. Располагается его музей рядом с Лео Бакерия, где также есть экспонаты, подаренные Татьяной Николаевной и нашими архангельскими коллегами. На этих уникальных фотографиях вы можете увидеть не только аппарат, старый аппарат Рива Роччи для измерения давления. Особенно уникальными являются аппараты, которые в деревянных футлярах, которые мы используем на военной реконструкции. Аппараты для снятия ЭКГ были раньше чернильные еще. Ну и, к сожалению, не сохранилась та фотография, где она с трофейным немецким электрокардиографом переправлялась через замерзшую Двину. На Кегастров она переправлялась на саночках, везла огромный трофейный электрокардиограф. Вот, к сожалению, вот такой фотографии не сохранилось. Очень приятно, что после радиоинтервью люди после этого разыскивали нас, задавали вопросы вот про этот электрокардиограф. Ну, на самом деле, очень приятно, когда вот аудитория так отзывается, и масштаб посетителей нашего музея, он и так огромен, но сейчас еще, я думаю, больше станет. Известный случай о том, как Татьяна Николаевна в декабре 1980 года спасла Евгения Евстигнеева, который на гастролях в Архангельске почувствовал себя плохо в театре. У него была атипичная форма инфаркта, и он уже приехал больной, собственно говоря, из Москвы. Татьяна Николаевна его не просто спасла, вылечила, и он подарил ей автограф, который также представлен в этой книге. И я каждый раз зачитываю этот автограф, потому что он на самом деле уникальный. Слова Евстигнеева. Я, конечно, ничего не понимаю в этих зигзагах, но со стороны смотрится красиво. Уважаемая Татьяна Николаевна, позвольте мне от всей души подарить вам мое сердце. Оно хоть и с брачком, но, как вы уверяете меня, это временно. Спасибо вам, доктор. Ваш Евгений Евстигнеев. В книге представлена его кардиограмма и представлена его переписка. Переписка не только с Татьяной Николаевной, но он в этой переписке поименно называет тех, кого благодарит на кардиологическом отделении Первой городской больницы. В отделении хорошо его полечили. И вот эти слова он пишет в письме Татьяне Николаевне.
Евстигнееву на самом деле крупно повезло. Ведь Татьяна Иванова была специалистом именно по атипичным формам инфаркта. Кандидатскую диссертацию на эту тему она защитила еще в 1962 году в Ленинградском санитарно-гигиеническом институте, а потом постоянно пополняла знания по предмету. Всегда поддерживали Татьяну Николаевну и родные, в первую очередь сестры, а младшая сестра Вера Николаевна тоже пришла на презентацию.
Я очень благодарна и музею, и вообще институту, что вы помните и цените Татьяну Николаевну и Марию Владимировну. Единственное, что когда меня приглашают, я думаю, а я тут при чем? Я не такой значимый человек и не такой большой, как они. Но вообще я считаю, что профессия врача, но это самая благородная профессия. Профессия врача заключается в том, что он дарит всего себя, свое сердце, свои знания для того, чтобы спасти людей. Вот это самое главное.
Декан лечебного факультета, который когда-то окончила Иванова, Ольга Маркова, считает, что без тесной связи нынешних студентов с ветеранами трудно воспитать должное отношение врача к своей профессии.
Эти мероприятия, которые мы проводим, они очень нужны и очень важны для нашего подрастающего поколения. Потому что мы жили не так, мы были немножко не такими. Сегодняшнее студенчество явно отличается. А вот перебросить тот мостик между предыдущими годами, предыдущими методами обучения и подходами к больному, это, наверное, очень важно. Мне очень приятно, конечно, общаться с коллегами, которые так тепло отзываются о Татьяне Николаевне, но как будто бы так невзначай. Мы обсуждаем вопросы преподавания той или иной темы, самые разные рабочие вопросы, которые идут на сегодняшний день. И вот так вот, а Татьяна Николаевна сказала бы так, а Татьяна Николаевна поступила бы следующим образом, понимаете? Вот. И поэтому я очень горда тем, что мне пришлось хоть небольшой кусочек времени, но пройти рядом с этим человеком. И добрую самую память, конечно, сохраняю и передаю все, что могу, тем деткам, которые идут следом за нами.
Ученица Татьяны Ивановой, профессор кафедры факультетской терапии, доктор медицинских наук Татьяна Зыкова, сохраняет только добрые воспоминания о своей мудрой наставнице.
Мы пришли на кафедру факультетской терапии и остались на ней навсегда. И мы стараемся сохранять те принципы доброго отношения к пациенту, лечения до выздоровления, оказания квалифицированной помощи пациенту, а также честного преподавания дисциплин, которые каждый из нас разную дисциплину преподает нашим студентам. У нас к студентам отношения всегда очень хорошие. Мы честно выполняем свою работу. Всему этому учила нас Татьяна Николаевна. Кроме того, мы усвоили основные принципы жизни – это порядочность друг к другу, добрые отношения друг с другом, память, которую мы храним в сердцах о наших родителях, о наших близких. И всегда мы с удовольствием приходили к Татьяне Николаевне в гости отмечать День Победы. Этот день был священный для Татьяны Николаевны. Мой папа пострадал во время Великой Отечественной войны, он инвалид Великой Отечественной войны. Моя мама, пережив все, что во время войны преждевременно ушла из жизни 37 лет, она была акушером-гинекологом и тоже была знакома с Татьяной Николаевной. Я желаю, чтобы в ваших семьях всегда было так же хорошо и уютно, как в доме Татьяны Николаевны Ивановой, чтобы мы тоже помнили и помогали всем своим близким, нашим пациентам и всем, кто рядом с нами. Именно это объединяет людей и делает их лучше.
Однокурсница Татьяны Ивановой, Муза Алексеевна Лазарева, сохраняющая оптимизм и жизненные силы и на десятом десятке, признается, что и для нее, и для Татьяны Николаевны добрые отзывы пациентов были тем бальзамом, который продлевает жизнь.
Я кончила институт в 49-м году. Вместе с Татьяной Николаевной мы окончили лечебный факультет. И встали с радостью на длительный, многотрудный, но благородный путь врачей. Мы приняли все клятвы Гиппократа, которые были верны всю свою трудовую деятельность. Да и не только на трудовую деятельность, а вообще в жизни. Она помогала нам жить. Она помогает мне жить и теперь. Вот там милые мои пациентки, я акушер-гинеколог, которые приходили ко мне то за двойнями, то за одним ребенком. Я свою работу начала в родильном доме Северодвинска. Проработала я там 8 лет под руководством заслуженной, совершенно неповторимого акушера-гинеколога Белявской Анны Андреевны. Вторым учителем моей жизни был Георгий Павлович Лисица, который очень любил свою профессию. И я очень жалею, что я без Татьяны Николаевны, без Анны Андреевны и без Георгия Павловича. Если больной пришел к вам с доверием, то все будет благополучно. Вы поставите правильный диагноз, установите с ним связь не только как врач с гражданином, но и как с личностью. И когда я сейчас прихожу вот в поликлинику, то я вижу там своих пациентов. И они все говорят: ой, вот там идет наша муза. Вы знаете, для меня это большое счастье. Счастливее всех наград и счастливее всех званий.
Ученица и соратница Татьяны Ивановой, в прошлом доцент кафедры терапии, эндокринологии и скорой медицинской помощи Светлана Латухина, вспоминает, что Татьяна Николаевна была требовательным руководителем. Но требовательным не только к подчиненным, но и к себе.
А мы ее обожали. За что? Во-первых, за то, что она была врач от Бога. Она чувствовала больного, помогала всем, кто к ней обращался, и помогала нам осваивать вот азы медицины. Мы именно клиническое мышление и отношение к больному взяли от Татьяны Николаевны. И в последующем, работая на кафедре, преподавателям передавали это нашим студентам и молодым преподавателям. Условия работы в те годы, 80-е, даже 90-е, были другими, чем сейчас. Сейчас мы готовимся, и у нас есть возможность приготовить презентацию, да, нам легче вести лекцию. А в те годы была такая особенность. И Татьяна Николаевна, очень ответственно относясь к лекции, вечерами и до глубокой ночи писала таблицы. А мы, помогая ей идти на лекцию, тащили вот охапки этих рулонов с тем, чтобы студентам передать основные моменты нашей лекции. Она великая труженица была. Выполняя диссертацию, мы общались с ней особенно тесно. И когда бы ни пришел вечером в 10, в 11 часов, мы всегда заставали Татьяну Николаевну за своим столом письменным. Она сидела и готовилась к лекции, к занятию, постигала новые сведения о кардиологии. Такой прекрасный преподаватель, учитель, ученый.
Первым экземпляр дополненного издания книги «Дело ее жизни» получил все же не медик и не преподаватель, а директор Архангельского литературного музея Борис Егоров. Его воспоминания о Татьяне Ивановой тоже содержатся в сборнике статей. Борис Михайлович был знаком с Татьяной Николаевной и как пациент, и как издатель, поскольку принимал и принимает активное участие в увековечивании памяти другого замечательного врача, родной тети Татьяны Ивановой, Марии Владимировны Пикель. И нам с Борисом Михайловичем осталось прочитать последний фрагмент из неопубликованной и даже пока не названной книги воспоминаний выдающегося детского врача и почетного гражданина Архангельска. Фрагмент 9. Воспоминания отца.
Неслучайные слова.
Отец рассказывал о посещении военно-медицинской академии, в которую он только начинал учиться, императором Александром III.
Александр III, император всероссийский с 1881 года. В царствование Александра III Россия не вела ни одной войны. За поддержание мира монарх получил официальное прозвание «Царь-миротворец».
Император был прост и мягок в отношениях с молодежью. Когда царская чета собиралась уезжать, несколько студентов бросились помочь императрице, когда она меняла обувь. Царь при этом сказал шутливо:
«Только не сломайте моей Машеньке ножку, она ведь у меня маленькая».
У отца сложилось впечатление, что императрица Мария Федоровна была очень счастлива с ним.
Мария Федоровна Романова. При рождении Мария София Фредерика Дагмара, российская императрица, супруга императора Александра III.
Отец вспоминал, как Мария Федоровна не могла сдержать слез при открытии памятника Александру III.
Речь идет об открытии в 1909 году памятника императору Александру III в Санкт-Петербурге, у входа в Мраморный дворец, ныне филиал Русского музея. На лицевой стороне постамента была выбита надпись «Императору Александру III, державному основателю Великого Сибирского пути».
Мария Федоровна уехала задолго до окончания торжества, посчитав этот памятник оскорбительным для императора. Скульптура изображала Александра III громадным, с тупым лицом мужика, сидящего верхом на ломовике, воплощением уродства и невежества. Было отчего заплакать вдове императора. А если бы она только знала, что в 1919 году на пьедестале памятника будет выбито издевательское четверостишие пролетарского поэта Демьяна Бедного. вряд ли знали поколения, жившие в советское время, что в Париже есть мост, носящий имя Александра Третьего. Он был построен в память установившихся при нем новых отношений с Францией, особенно нужных в то время России. Можно привести много примеров вклада Александра Третьего в культурную жизнь России. Это прежде всего его вклад в русский музей, для которого он лично отбирал и покупал произведения живописи и скульптуры.
В Русском музее находится более сотни художественных работ из личной коллекции Александра Третьего.
Воспоминания отца относятся и к младшему сыну Александра Третьего, великому князю Михаилу Александровичу.
Михаил Александрович Романов, великий князь, четвертый сын Александра Третьего, младший брат Николая Второго, российский военачальник, арестован и расстрелян в 1918 году, реабилитирован в 2009 году.
Он был запасным наследником престола, то есть стал бы им, если бы у старшего сына царя Николая Второго не родился сын. Михаил Александрович жил не во дворце, а в собственной большой двухэтажной вилле в Гатчине, на самой ее окраине. Папа рассказывал, что, поднимаясь наверх, обычно встречал большого белого пуделя, смотревшего на него человечьими глазами. Пес следил за ним, но не лаял. Меня с моим врожденным собаколюбием это особенно трогало. Отец вспоминал великого князя как необыкновенно доступного, общительного человека, полностью лишенного властолюбия. Когда у его брата Николая Второго родился наследник, Михаил Александрович процитировал из Евангелия:
«Ныне отпущаешь раба своего с миром».
Это было сказано с облегчением. С него был снят груз наследника престола. Все, что пишу, кажется не очень значительным. Но уединенный дом вдали от дворца, который я видела, белый пудель – выбор самой умной и мирной породы собаки. И главное, услышанная самим отцом фраза человека, как от тяжкого груза, освободившегося от верховной власти, которой так добиваются многие, определенным образом характеризует великого князя Михаила.
Мы читали заключительный фрагмент из неопубликованной книги воспоминаний почетного гражданина Архангельска Марии Владимировны Пикель. Через неделю мы начнем новый литературный проект. И связан он будет вновь с «Альма-Матер» и Марии Владимировны Пикель, и Татьяны Николаевны Ивановой. В нем будут участвовать нынешние студенты-медики.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня по области местами пройдет снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и южный умеренный, днем в северных районах до сильного. Температура воздуха 0-5 градусов. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй благоприятный.
Подошла к концу информационно-музыкальная программа. Бодрости духа и отличного настроения на всю наступившую неделю вам желают звукорежиссер Евгений Аристов и ведущий Алексей Серов. Мы вновь выйдем в эфир в 13 часов 10 минут. Вы услышите выпуск новостей и программу «Встречи по понедельникам». Сегодня мы поговорим с организаторами и участниками областного Дельфийского фестиваля, который состоится в Архангельске в феврале. До встречи!